Привет! Это второй сезон подкаста «Власть финтеха». Меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом сезоне мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане. Партнер второго сезона подкаста – компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Как печатное издание превратилось в крупную технологическую компанию? Как ее продукты занимают новые ниши на рынке и находят свою аудиторию за рубежом? Об этом мы говорим с Дмитрием Батановым, операционным директором «Колеса Групп». В Казахстане нет вообще ни одного человека, который не был бы знаком с одним из ваших проектов. С колесами, с крышей, с маркетом. Но понятно, что колеса и крыша – это как бы два таких ключевых проекта, которые знакомы абсолютно всем казахстанцам. Как компания к этому шла-пришла? Ну, в смысле, что вы как продукт смогли предложить такого, что этот продукт на полном серьезе знаком абсолютно любому казахстанцу?
Ну, спасибо, Вячеслав, за такую высокую оценку. Это слышать очень приятно. Да, всем здравствуйте. Спасибо, что позвали. Что мы такого сделали? Знаете, даже вот чуть-чуть похвастаюсь для начала. Мне кажется, что уже не только казахстанцам, а людям, находящимся в Казахстане, где-то даже чуть за пределами его, наши продукты знакомы. Буквально сегодня утром в очереди в кофейне я встретил двух ребят, которые листали крышу. Вот, ребята были явно приезжие. Вот, и листая наше приложение, говорили друг другу: смотри, у них тут оценка недвижимости есть. Мне очень приятно было, я всегда замираю в такие моменты, слушаю, что люди говорят про приложение. Вот, или, скажем, с полгода назад был классный случай, мы с коллегами сидели в кафе, вот, за соседним столом сидели ребята, явно иностранцы, говорили на английском, и девушка все время сидела в телефоне и периодически экран показывала молодому человеку напротив, потом снова отвлекалась. Вот, и я вот этот экран с этим дизайном узнаю за километр, это были колеса. Мы в итоге подсели к этим ребятам, спросили, откуда они, закрыли за них счет, сказали «Welcome to Kazakhstan». Ну, в общем, очень приятно, что люди, которые в Казахстане находятся, что мы им можем помочь. Окей. Ну, если говорить про наше развитие, я, конечно, объективно могу говорить, наверное, только про лет 8 последних, которые я сам в колесах застал, потому что компания достаточно старая. Вот мы 26 лет отпраздновали недавно на дне рождения компании. Вот, если говорить про вот этот период, то это время, когда мы стали уже окончательно превращаться в IT-компанию из издания. И, ну, пожалуй, я бы три таких главных принципов мог выделить, на которые мы опираемся. Первое – это постоянное и большое количество экспериментов, которые мы проводим, то есть от маленьких АБ-тестов, которые улучшают конверсии на каких-нибудь интерфейсах, до проверок, ну, целых бизнес-моделей, которые уже занимают там недели или месяцы. Вот одно время в продуктовой тусовке в СНГ модно было мериться цифрами, то есть сколько гипотез ты закрываешь там в месяц или в год. Вот со временем как пришло понимание, что цифры это бесполезно достаточно, вот. Но чисто из спортивного интереса я периодически ее снимаю, вот, и оказывается, что мы закрываем, проверяем около 3000 гипотез в год, маленьких или больших, но, в общем, очень-очень много. Та часть, которая выстреливает, даже если она не всегда большая, в итоге вот оказывается в продуктах в виде там новых бизнес-моделей или интерфейсов. Вот, и это создает такое ощущение, что у колес всегда успех, хотя на самом деле мы много всего пробуем, иногда ошибаемся. Вот. А второй момент – это, конечно же, работа с данными и с аналитикой. Мы уже много где про это говорили, то есть последние, наверное, 4 года, может быть, 5 лет – это прям один из наших главных драйверов. То есть то, как мы анализируем поведение наших пользователей, как мы считаем эластичность спроса, объема рынка, наши перспективы, какие-то строим регрессии, это все помогает очень-очень сильно. Причем сейчас мы уже совсем вошли во вкус, и без аналитиков, без каких-нибудь там временных рядов у нас не обходится уже, ну, ни один KPI поставленный, то есть тот планов продаж по баннерной рекламе, там, заканчивая там чем угодно, там, бонусной системой, ну, для разработчиков, например. Вот. И третий пункт, хотя он, наверное, первый по значению, это культура. То есть есть ценности, которые мы у себя очень активно декларируем, такие как смелость, командность, постоянное развитие, объективность, то есть способность опираться на цифры. Вот, кстати, прямо сейчас вот мы ведем запись, у меня за спиной находятся два плаката с нашими ценностями. То есть мы их очень активно используем и через призму вот этих ценностей и нанимаем людей, когда ищем кого-то к себе в команду. Эти ценности у нас лежат в основе грейдов, через которые люди проходят повышение. То есть все направлено на то, чтобы команда существовала в условиях постоянного развития, какого-то драйва, культуры. В общем, это то, что мы стараемся сохранить от культур маленьких компаний, от стартапов. То есть мы стараемся сделать так, чтобы у команды был, с одной стороны, дух, такой драйв и скорость от стартапа, но ресурсы денежные, технологические и любые другие, там, как у большой компании. Вот, и это очень хорошая комбо. Вот я бы сказал, что, пожалуй, вот эти три принципа главное, что нас сейчас движет.
У вас сейчас работает что-то около 400 сотрудников, верно?
Да, уже почти 500.
Это же какая-то очень большая цифра на самом деле. Вы являетесь самой большой подобной компанией в Казахстане, насколько я понимаю, или это не так?
Ну, уже сложно с кем-то сравниваться. Наверное, если брать продуктовые компании и посчитать в них количество, скажем, айтишников, дизайнеров, менеджеров в том числе, то, наверное, мы самые большие. Вот. Но если взять некоторые банки, которые там стремятся стать цифровыми, да, то есть они, конечно, больше по количеству людей. Или, скажем, те же ребята из Чока, у них достаточно существенную часть штата составляют там продажники, курьеры, то есть они, наверное, по количеству людей больше, чем мы. Вот. Но так условно мы себя, наверное, можем называть самой большой IT-компанией в стране, если померить вот именно IT-часть.
Я почему задаю этот вопрос, Дмитрий? Потому что мне кажется, что когда вы говорите, что вы пытаетесь сохранить в том числе культуру стартапа, есть определенные рамки, которые стартап имеет, да, в том числе в тот момент, когда вот вам комфортно в небольшой этой группе людей, которые что-то начали или там переформатировали каким-то образом компанию, а потом вы начинаете быстро расти, превращаетесь, у вас все больше и больше от корпорации, и это могут быть как доходы, что, конечно, приятная часть, как и какие-то, неизбежно не самые приятные, возможно, для предпринимателя там стороны, которые корпорация в себе несет, в том числе там невозможность знать всех людей, которые на тебя работают, или что-то подобное, да. Каким образом вы находите вот эту возможность сохранять культуру стартапа внутри, при этом разрастаясь настолько сильно и становясь одной из самых крупных с точки зрения количества людей IT-компаний в Казахстане?
Ну, честно говоря, мне это вот спустя какое-то время уже перестает казаться сложной задачей. Может быть, просто мы привыкли, либо там где-то даже ошибаемся, но не замечаем этого. Я согласен, да, с тем, что, конечно, приятно, когда ты можешь всех коллег в лицо и по имени знать. И у меня был такой прям маленький предмет гордости, где-то до 200 человек я всех знал. Если не по фамилии, то, по крайней мере, в лицо человека, как зовут и где работает. Вот сейчас, конечно, уже не так. Уже бывает, что где-нибудь в выходные в парке встретишь там человека, который с тобой здоровается. О, Дмитрий, добрый вечер. Там, а ты пытаешься вспомнить, откуда мы друг друга знаем. Вот. Но в остальном, на самом деле, работает все достаточно эффективно. В чем, наверное, принцип такой работы? У нас хорошая такая, в хорошем понимании, матричная структура компании. То есть есть отделы бэкенд разработки, фронтенд разработки, продакт-менеджеров. Их руководители, тимлиды этих отделов отвечают за качество работы ребят. То есть то, как хорошо ребята программируют, дизайнят, менеджерят, анализируют и так далее. Вот. Но если не смотреть не на вертикальную, на горизонтальную структуру, то у нас в основе продуктовой команды, вот, и они, как правило, все равно укладываются там, в 10-15 человек. Вот. И вот внутри вот этой команды, в которую там, под руководством продакт-менеджера уже входят те самые разработчики, дизайнеры, аналитики, вот, у них действительно есть какой-то дух стартапа. Самое главное, да, это, с одной стороны, не мешать им работать, то есть не забирать там, на руководителя, на топ-менеджеров такую монополию по выдвижению гипотез, дать им какую-то свободу, но при этом наблюдать за работой ребят и вовремя подсказывать какие-то решения. То есть, если видишь, что ребятам не хватает ресурсов, можем договориться с соседней командой, там, чтобы там, подкинуть им человека там, или с маркетингом пообщаться, чтобы ребятам дали трафика дополнительного. Вот. В общем, использовать возможности и уже по классике, да, там, нанимать умных людей для того, чтобы они тебе говорили, что делать, а не наоборот.
Мне кажется, это уникальная история, когда то, что было бумажной газетой с объявлениями, за размещение которых платили там какое-то количество тенге, вдруг превращается в крупную IT-компанию. Это очень интересный опыт, который на самом деле, он же связан не только с приходом новых акционеров, я так понимаю, 9 лет назад, но и с общим каким-то изменением и общим каким-то желанием стать больше IT-компанией с движением по рынку, или все-таки изменившиеся у вас акционеры, они серьезным образом оказали влияние на то, как компания поменялась?
Я бы сказал, что и то, и другое. Наверное, все-таки в первую очередь, да, это внутреннее стремление, потому что вот за это я признателен нашим акционерам, они не особенно лезут в операционку. Вот хотя, как мы работаем с нашими продуктовыми командами, то есть нам даем возможности, стараемся не мешать, вот так же акционеры работают с нами. Вот. Но, безусловно, конечно, их экспертиза очень много дает. Ну, там уж, я думаю, можно называть имена, да, пообщаться с Михаилом даже там на одной-двух встречах. Это очень полезный опыт. Выходишь, просто чувствуешь, как у тебя пара извилин дополнительных появилась, вот, и остается их в деле применить. Вот. Ну и, конечно, да, все это без внутренней культуры не работало бы. То есть культура, скажем, вот, которую в разных компаниях используют, где Михаил есть, то есть это колеса там и Каспи. У нас с Каспи культура разная, там, довольно сильно отличающаяся. Вот. Но просто каждый с ней по-своему работает. Поэтому и то, и другое, да, это и акционеры, вот, и в первую очередь все-таки внутреннее стремление меняться постоянно.
Но вот это нахождение в... Я не могу сказать, это же не одна группа, это совершенно разные группы, да, там, и вы действительно, вы об этом говорите, что у вас культура разная, у вас акционеры одни и те же, да, там, у Каспи и у вас, но при этом это все-таки разные структуры. Тем не менее, мы понимаем, что вы находите у ваших вот этих партнеров, да, или у тех, у того проекта, которым владеют ваши акционеры тоже, вы находите какие-то возможности интегрировать их в свои проекты и находите финтех-решения, которые связаны как раз с ними. Вы ограничены только партнерством с Каспи или вы двигаетесь и ищете какие-то еще решения в сфере финтеха, которые могли бы быть полезны для вас? Есть ли такое ограничение и какие финтех-решения, может быть, вы уже нашли или в процессе находитесь прямо сейчас?
Два решения, которые можно назвать финтехом, которые у нас сейчас есть, это автокредит на колеса KZ и интеграция Market KZ с Каспи KZ, соответственно. Это два достаточно успешных запуска, причем автокредит уже продукт зрелый, и сейчас уже по нему можно просто, не знаю, методички по АБ-тестам писать, когда уже большой зрелый продукт, каждое изменение очень большие риски и возможности, соответственно, несет там, для роста или наоборот. Вот, и там, мельчайшие изменения там, в интерфейсе, там, в формы подачи заявки на кредит могут очень сильно повлиять. Ну, и таких изменений делается очень-очень много, продукт растет. А Market, наоборот, это сейчас такой смелый эксперимент, тоже очень удачный. Интеграция с Каспи KZ позволила Market выйти с плата, на котором мы, наверное, года полтора находились, там, в 2 миллиона людей. То есть сейчас все ключевые показатели у Market выросли где-то на 30, где-то на 40, на 50%. В общем, это хороший рост. Вот. И, пожалуй, у нас здесь нет ограничения с каким-то конкретным партнером. Даже если говорить про автокредит, то мы прям говорили об этом со многими банками, что мы готовы рассматривать там и другие предложения, потому что все равно у каждого банка есть свое ограниченное фондирование, да, у нас трафика достаточно, чтобы покрыть возможности там кого угодно. Вот. Но мы бизнес, и мы принимаем решения, исходя из того, что будет для нас лучше. Вот. И такой уровень конверсии, экспертизы, качества в офлайне пока никто больше обеспечить не может. То есть у нас, например, были два, может быть, даже больше пилотных проекта еще с двумя банками, называть их не буду, оба были в недвижке. И одному банку мы в итоге создали столько заявок, что у них захлебнулся колл-центр, и просто не успевали их обрабатывать. А со вторым банком мы проработали что-то около полугода, освоили все фондирование, которое они выделяли на ипотеку, вот, и проект притормозился. Вот. Ну и, естественно, да, там не было возможности годик поработать вместе, чтобы отточить те самые конверсии, бизнес-процессы и так далее. Потому что если говорить, скажем, про автокредит на колесах, первое, что сейчас люди видят, что бросается в глаза, да, это скоринг за одну минуту, то есть вы подаете заявку, и через минуту вам уже скажут, можете ли вы данную машину взять в кредит или нет. Если нет, то на какую сумму можете машину поискать. Вот. Но дальше, после вот этой формочки, еще очень много всего. То есть там все держится, пожалуй, на очень хорошо выстроенном пользовательском опыте, потому что после этой заявки вас буквально за ручку проведут через консультантов, через личные сообщения внутри колес, через звонки, вам объяснят, на какую СТОшку приехать, чтобы машину проверили на качество. Там будет сидеть менеджер, который вам поможет сделку оформить кредит. То есть там же через приложение Каспи, да, можно уже переоформить автомобиль с одного владельца на другой. То есть все максимально бесшовно. И этот опыт просто повторить другому банку достаточно сложно. Вот. А в случае с Маркетом, это, наверное, тот случай, когда какой-то другой партнер и не нужен. То есть Market, несмотря на то, что ну да, будем называть вещи своими именами, у нас есть классный конкурент, это OLX.kz, вот, и там, чего греха таить, они номер один, и продукт действительно сильный, хотя маркет как продукт, если посмотреть на конверсии, которые мы можем замерить и у себя, и у конкурента, если посмотреть на NPS, который мы можем замерить и у себя, и у конкурента, эти показатели у нас часто даже лучше, вот, но... Top of mind, узнаваемость бренда, сила привычки – это очень сильные вещи. Вот, и чтобы расти, отгрызать себе долю рынка, нам нужен был сильный бренд. Вот, и в этом смысле нам помог просто бренд номер один в стране. Ну, я думаю, все согласятся, что такой узнаваемости, как у Каспи.кз, нет больше ни у кого, наверное. Вот, поэтому сейчас вышли с плата. Но нет, на самом деле, главное, самое крутое, что конкретно я, ну и вообще наша компания видит вот, в развитии маркета, вот как такого, ну, назовем это финтех-продуктом, это безопасность. То есть сейчас все прекрасно знают, что очень много случаев мошенничества в интернете. Я не знаю, остались ли в Казахстане еще люди, которым хоть раз не звонил там якобы представитель банка или вот этот знаменитый следователь из Нур-Султана, вот рассказывал, что на меня оформили кредит или еще что-нибудь такое. Вот. И для классифайдов мошенники – это тоже традиционно во всем мире достаточно серьезная проблема. Вот. А в нашем случае, ну, представляете, да, то есть вы заходите на классифайд, либо продать там что-нибудь, либо купить, и вы абсолютно уверены, что, условно, на том конце провода живой человек, потому что он здесь не просто зарегистрировался, потому что смс-ку ввел пришедшему на телефон или чужой аккаунт угнал, а регистрируясь на продукте, он ввел свой ИИН, в каком-то смысле документы предъявил, там, прошел биометрию, у него банковская карточка привязана к этому аккаунту, то есть я абсолютно уверен, что там живой человек. И да, даже если я переживаю за качество товара, это был товар, да, в объявлениях, то я буду спокоен, что я заплачу также через Каспи одной кнопкой у нас в маркете, вот, и в случае чего там мои интересы будет кому защитить. И вот это, я считаю, по-настоящему будущее классифайдов, в эту сторону мы движемся, и пилот прошел очень хорошо, мы явно будем эту историю масштабировать. Вот, поэтому, когда да, речь идет о партнерстве, тут в первую очередь классный пользовательский опыт, грубо говоря, стоит во главе угла, все остальное уже обрастает вокруг.
А можете ли сейчас поделиться, я понял, что вы движетесь в сторону, и у вас фокус серьезный на безопасности, это, мне кажется, что сейчас вообще у всех, то есть там, начиная от каких-то глобальных игроков до самых маленьких национальных игроков, все работают над этим, да? С точки зрения каких-то финтех-решений, которые вы готовитесь, возможно, применить в какое-то ближайшее время? Возможно, что-то вы уже тестируете. Есть ли что-то еще, что не связано с блоком безопасности, что вы сможете предложить клиентам в какой-то обозримой перспективе?
Да, у нас, конечно, есть такой принцип. Мы сначала сделаем, а потом про это расскажем. Немножко не хочется вперед забежать. Вот. Но чем-то поделиться могу. Наверное, даже лучше сделать так. Я, конечно, сразу оговорюсь, да, у меня немножко язык не поворачивается нас называть финтехом, все-таки мы просто в классическом понимании продуктовая компания. И вот, и мы, как я раньше сказал, да, очень много проводим экспериментов, в том числе экспериментов, ну, таких продуктовых, там, на решение каких-то пользовательских проблем. Вот, давайте просто посмотрим, что у нас появилось за год буквально последний. То есть у нас появился продукт для автодилеров. И, ну, соответственно, для людей, которые покупают новые автомобили из салона, а не БУ. И сейчас им, боюсь соврать, уже около миллиона людей пользуются в неделю. Это очень много. Это хороший трафик, это хорошая узнаваемость. Люди любят этот раздел, залипают там фотографии, читают отзывы. У нас появился маркетплейс запчастей. Это технически суперсложный продукт, наверное, одна из самых сложных частей e-commerce. Он сейчас, конечно, в состоянии такого MLP, вот, еще не все даже базовые сценарии в нем до конца хорошо работают, вот, но он растет каждый месяц, и это уже очень интересный новый для нас бизнес. У нас появился горячо любимый мною продукт «Крыша-агенты». Тут чуть-чуть расскажу про него. Сейчас, я думаю, все понимают, вот здесь, особенно сейчас актуальный момент такой, да, когда на рынке недвижимости может черти что происходить, и раньше это было все достаточно стрессово, если вы ищете квартиру себе для покупки или для аренды. Ну, все знают, каково с риэлторами сталкиваться, сколько фейков на рынке и так далее. И вот, и мы после миллиона попыток решили еще одним новым способом навести порядок на этом рынке, войти в сделку буквально. То есть сейчас на крыше, кроме обычных риэлторов, есть крыша-агенты. Это наши партнеры с подписанными договорами, которые нам платят комиссию за сделку. Уже, если не ошибаюсь, 1200 или 1300 квартир на крыше продается прямо сейчас, вот через наших ребят. Мы этот процесс уже, так как мы партнеры, да, мы можем супер тщательно контролировать, брать комиссию и взамен на правильную качественную работу агентам давать хорошее продвижение, эксклюзивные объекты для продажи, которые мы получаем от хозяев там, с их согласия, защиту от недобросовестной конкуренции, в общем, довольно много всего. Этому продукту буквально несколько месяцев, но он уже на окупаемость вышел, и самое главное, у него очень хорошие отзывы от людей, которые через наших агентов покупали либо продавали квартиры, и это невероятно классно, потому что как бы, с рынком недвижимости огромное количество негатива связано, вот, и на этом фоне позитив смотрится супер классно. Вот. Ну и уже упомянутая, да, вот, интеграция Маркета и Каспи. А, то есть вот сколько у нас продуктов появилось там за последний год. То есть, ну, наверное, мы этот темп постараемся сохранять и в будущем тоже. Вектор у нас тот же самый, то есть мы работаем на более плотную интеграцию с рынком, то есть если у нас есть продукт для застройщиков, ну, мы можем подумать в сторону каких-то более сложных CRM-ок для них, например. Или если мы уже сделали продукт для профессиональных продавцов новых автомобилей, можно поработать с БУ-дилерами, в общем-то, мы уже с ними там потихоньку развиваем сотрудничество. Ну, в общем, идем все дальше в офлайн. Вот если 8 лет назад мы, да, закончили преображение там, из печатного издания в IT-компанию, то сейчас в каком-то смысле преображаемся из только IT-компанию в более традиционную такую компанию, в более традиционную бизнес-модель.
Я хотел еще вас спросить в таком, наверное, финальном блоке про международную экспансию, потому что вы уже работаете, по-моему, 4 года на рынке Узбекистана. Я хотел вас про это спросить, довольны ли вы результатами, планируете ли вы расширять свой проект узбекский? И во второй части я хотел спросить про какие-то дальнейшие планы, потому что понятно, что компания быстро растет, и, наверное, хочется в том числе проверить гипотезу о том, насколько применимые здесь форматы будут успешны там в других странах. Или не хочется проверять эту гипотезу? Расскажите, Дмитрий.
Да, это интересная тема. Ну, давайте с Узбекистана начнем. Автоэлон.уз, так называется наш продукт, чувствует себя хорошо. Им сейчас что-то около 1,5 миллионов людей в месяц пользуются регулярно. И сейчас он уже такой практически безусловный лидер в своей нише. То есть у него top of mind номер один. Очень хорошие отзывы от пользователей, высокие рейтинги в сторах. В общем, все достаточно хорошо. Мы, конечно, в Узбекистане мы очень долго откладывали монетизацию продукта. То есть, если мы изначально думали, что где-нибудь году в 20-м начнем уже зарабатывать деньги, а не только на продуктовые показатели работать, то и 20-й год, и 21-й были там не совсем комфортные. Поэтому вот относительно недавно мы решили, что все, пора зарабатывать деньги, потому что продукт стал очень популярным. То есть сейчас такой показатель, как контакты, там в Узбекистане у нас просто зашкаливает. У нас таких два очень важных показателя есть. Первый мы называем листеры, это люди, которые размещают объявления. Второй – это контакты, то есть количество звонков, либо диалогов в личных сообщениях от покупателей продавцам. Вот. И сейчас там, мы это называем слишком хороший продукт, то есть там, пользователям в какой-то момент не было смысла платить деньги за продвижение объявлений, потому что и так звонков очень много. При том, что у нас сейчас платное продвижение объявлений в Узбекистане работает очень эффективно. Вы там условно в 2-2,5 раза быстрее продадите машину, если дополнительное продвижение используете. Вот. В общем, Автоэлон растет хорошо, мы довольны продуктовыми показателями, мы можем теперь начинать зарабатывать, собственно, уже там, давайте рискну назову эту цифру, примерно в 2,5 раза у нас выросла выручка с начала года, и темп сохраняется. Вот. Но больше всего мне нравится, да, конечно, то, что продукт очень понравился рынку, потому что в Узбекистане главным челленджем было не борьба с конкурентами, да, как было бы в Казахстане. Запускаешь такой продукт в Казахстане, вот, помимо того, что ты, конечно, фокусируешься на качестве продукта, ты работаешь на продаже, там, на борьбу с конкурентом, привлечение трафика, там, выстраивание знания, такие более привычные для нас вещи, то в Узбекистане наш главный конкурент – это офлайн. То есть мы буквально людей в каком-то смысле учили пользоваться интернет-продуктами, потому что люди привыкли покупать и продавать машины на базарах, и не только машины, не очень доверяя там онлайн-платежам. Ну и, в принципе, культура местами очень на нас похожа, местами очень не похожа. И она, естественно, подталкивает людей поторговаться живьем, да, поговорить с глазу на глаз. Вот сейчас, кажется, уже этот барьер пройден, мы сейчас уже такими тонкостями занимаемся, знаете, там в образовании текстов, в интерфейсе, там, в компоновке пакетов продвижения объявлений. И тогда, в общем, перешли на более низкоуровневые задачи. Вот, и, пожалуй, вот это самое главное, что мы там пробили все основные барьеры, вот, и можно теперь тюнить продукт из состояния, из хорошего в отличное состояние. Вот. Если говорить про другие рынки, ну, конечно, вот здесь я буду чуть более аккуратен в высказываниях, потому что мы, конечно, оставили за собой стремление масштабироваться, в том числе на другие страны, но сейчас чуть более осторожно смотрим в эту сторону, потому что если твоя задача запускать новые страны, может быть, покупать каких-то игроков, увеличивать капитализацию, вот какая твоя цель, то в этом смысле наша часть света, к сожалению, сейчас стала гораздо менее привлекательной. И, скажем, пойти и купить какой-нибудь продукт в Беларуси, вот, это скорее капитализация компании может сыграть в минус, чем в плюс. Тем не менее, мы продолжили, во-первых, мы продолжили инвестировать в себя, потому что в каком-то смысле сохранили для этого ресурсы, и у нас появились все те продукты, про которые вот раньше рассказал. Во-вторых, мы смотрим, тем не менее, там и новые страны, новые продукты с двумя компаниями на предмет инвестиций. Хорошо достаточно поработали, например, одни ребята местные, с ними еще продолжаем общение. И чуть было не купили одну неплохую команду в Кыргызстане. Классные ребята. Вот, там, к сожалению, рынок оказался чуть скромнее, чем мы рассчитывали изначально. Поэтому пока с выходом на него не торопимся. Вот, но в целом, так скажем, в спокойном режиме мониторим, что есть. Вот, ну и, естественно, это значит, что мы открыты для инвестиций внутри Казахстана. Вот, если вот сейчас подкаст слушают какие-нибудь хорошие, активные ребята, у которых есть стартап, который может хорошо бустануться за счет наших ресурсов, экспертизы, трафика, еще чего-нибудь, то, может быть, нам стоит познакомиться.
Дмитрий, я хотел последний вопрос вам задать попросить вас экспертную такую оценку дать рынку центральноазиатскому. Вы про это частично начали отвечать сейчас. Это действительно интересный и сложный момент для всех, мне кажется, игроков в нашем регионе, потому что, с одной стороны, нету какого-то прямого давления там санкционного, например, и в то же время среда очень сильно изменилась везде вокруг, и это, конечно, очень сильно влияет на рынок, на развитие и так дальше. И в то же время есть какое-то стремительное развитие технологическое в стране, там готовность людей использовать, я про Казахстан сейчас говорю, там готовность пользоваться буквально всеми новыми технологиями, которые приходят на этот рынок. Потому что, ну, мы с интересом же все время узнаем про то, что Казахстан там оказывается там мировым лидером по использованию каких-то технологических платежей, да, там каких-то бесконтактные платежи, да, там номер один в мире или там номер первая тройка в мире, да, там. И плюс весь рынок, он в целом выглядит все-таки интересно, потому что 100 миллионов человек, вся Центральная Азия большая, она, ну, не может не привлекать внимание, да, там, и где-то, как в Узбекистане, например, рынок еще настолько свежий, новый, только прорастает вот это доверие к IT, к онлайну и прочее. Что с этим рынком сейчас, как вы его оцениваете, и что с ним будет в какой-то ближайшей, скажем, пятилетней перспективе, чего вы от него ждете?
Хороший вопрос, интересный. Я думаю, что все сложности экономические и политические когда-нибудь закончатся. Вот. И в целом мне нравится то, что сейчас происходит в нашем регионе. То есть есть отличные тенденции там, для взаимного развития. Вот в Казахстан заходит много игроков там, да, из западных стран, из стран СНГ. В Узбекистан многие пошли, включая казахстанские компании, что, конечно, отдельно очень приятно. То есть там сейчас есть и такие команды, как мы, есть наши застройщики, есть наши банки. То, что они помогут качнуть этот рынок, это прекрасно. С Кыргызстаном, да, тоже много чего можно сделать. Там рынок хоть и маленький, но очень похож на наш. Международные игроки сюда смотрят. Опять-таки, про Узбекистан просто чуть больше знаем, про него чуть легче говорить. То есть туда приходят там и Visa с MasterCard уже, которых никогда не было, долго не было. Туда пришел там 2GIS, да, там Билайн, мы в конце концов. Вот это большой рынок, это очень много людей. Плюс, чем хороша вот эта молодость рынка, она позволяет гораздо смелее двигаться. То есть, если посмотреть на какие-нибудь там западные продукты, в принципе, стран Западной Европы, например, они гораздо более консервативные. То есть, запустить Classified где-нибудь в Британии, в Германии – это суперсложная задача. Потому что люди там могут пользоваться абсолютно неудобными продуктами, устаревшими по нашим меркам, но привычными. И в этом смысле, скажем, СНГ, Казахстан, в частности, Средняя Азия, гораздо более гибкие. То есть, вы знаете, как вот такие страны с молодым интернетом, так это назову, там, вплоть до Африки, они в свое время проскочили, например, эпоху десктопного интернета. Казахстан частично это сделал. То есть, когда у нас массово у людей появился доступ в интернет, это сразу был интернет мобильный. И мы гораздо быстрее освоили тренд на мобильные приложения, на какой-то очень легковесный продукт, на SPA, не знаю, что угодно. Хотя, да, там Европа и Штаты там гораздо дольше остались на десктопных продуктах. Хотя мобильные версии, это мобильные приложения, это круче. Там лучше конверсии, выше лояльность людей, острая конкуренция. Вот и то же самое сейчас, в принципе, с внедрением новых продуктов происходит. В Средней Азии с удовольствием хватает все новое, пробует, и это, естественно, дает преимущество там таким игрокам, как мы или вообще всем, кто выходит на рынок. Вот. Ну и, конечно, конкретно в Казахстане, мне кажется, сейчас очень приятно наблюдать достаточно большое количество там молодых перспективных ребят, которые запускают стартапы, ну или какие-то вещи уже стартапами не назвать. Ну, если не возражаете, даже могу выделить там отдельных ребят, просто потому что это не реклама, мне реально радостно наблюдать за их успехами.
Конечно.
То есть, скажем, у нас Вариграм, да, вот ребята, которых даже Google в один из своих рейтингов включил там в топ-10 там по качеству распознавания лиц. Есть, был у вас в гостях, кстати, Асет Нурпейс, да, с Бухтой. Классный продукт, который сложные финансовые инструменты делает простыми. Есть про финтех говорить, Вупэй, да, классные ребята, объективно одни из самых качественных просто финтех историй, с которыми мы общались. Или даже маленькие ребята типа EasyTap, Макзума, Толеша. То есть это ребята, которые, кто-то изначально целится на международную экспансию, понимает, что у нас есть проклятие среднего рынка, да, то есть, если кто не слышал, да, есть рынки большие, такие как там США, скажем, Китай, та же Россия. То есть у вас десятки миллионов пользователей, и вам внутреннего рынка хватит за глаза. Есть маленькие рынки типа Израиля или Беларуси, там изначально продукты запускаются, чтобы пойти на международную историю, потому что страна маленькая, своих пользователей тебе будет мало. Казахстан — это средний рынок, и нам как бы и внутренних пользователей кажется маловато, но и на экспансию не все решаются. Сейчас появляются ребята, которые сразу идут в экспансию. И это классно. Мы сейчас научимся такие проекты запускать, зарекомендуем себя на международном рынке. Вот. И я думаю, что в перспективе там, 5, максимум 10 лет там, не только про Каспи, там, не только про колеса будут за границей говорить, но и много про кого.
Это был подкаст «Власть финтеха». Напоминаю, что партнер второго сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. В следующем выпуске мы поговорим о развитии финтеха в Азербайджане. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud и CastBox. До встречи!